50. Петуния. Теплая кровь заливала глаза, но я нашел мою крошку, крепко обнял и в последний раз ее поцеловал.
Дж. Фрэнк Уилсон и Кавальерс.
Я успел проехать 4 квартала, когда меня наконец настигло осознание случившегося. Я затрясся всем телом. Даже работавшая на износ печка не справилась с этой дрожью. Я часто и мелко дышал, с трудом втягивая воздух, и растирал себя руками, но могильный холод было не прогнать. Это лицо, это ужасное лицо, где-то внутри заживо погребен Арни. «Он всегда здесь», — сказал мой друг, «за исключением тех минут, когда Кристина разъезжает по городу сама по себе». Лебей не может быть в 2 местах одновременно. Это не по силам даже ему. Наконец-то я пришел в себя и смог поехать дальше. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, я заметил, что плакал. Под глазами были влажные круги. В 9:45 я подъехал к дому Джонни Помбертона. Он оказался высоким, широкоплечим человеком в зеленых резиновых сапогах и теплой куртке в красно-черную клетку. На лысеющей голове старая шапка с засаленным козырьком. Джонни посмотрел на небо.
«По радио опять снегопады обещают. А вот, гляди, подогнал тебе, красавица. Ну, что скажешь?»
Я выбрался из салона и опять встал на костыли. Под резиновыми наконечниками заскрипела дорожная соль. «Отлично, значит, не поскользнусь». Рядом с поленницей во дворе Помбертона стоял очень странный грузовой автомобиль. Я таких в жизни не видел. От него исходил легкий, но крайне неприятный запашок. Когда-то, в самом начале карьеры, этот грузовик был детищем General Motors, о чем свидетельствовал шильдик на гигантской морде. Но с годами на этой туше чего только не наросло. Одно можно сказать наверняка. Машина была огромная. Решетка радиатора располагалась примерно на уровне глаз Джонни Помбертона. Как я уже говорил, рост у него был немаленький. Еще выше помещалась кабина, напоминавшая громадный квадратный шлем. За ней, на 2 парах сдвоенных колес, лежала длинная цистерна. Только вот я никогда не видел грузовиков, выкрашенных в ярко-розовый цвет. На боку красовалось слово «Петуния», выведенное готическим шрифтом, черными 2-футовыми буквами.
«Даже не знаю, как сказать», — протянул я. «Что это такое?»
Помбертон сунул в рот сигарету «Кэмел», ловко чиркнул шершавым пальцем по спичке, та вспыхнула, и закурил.
«Дерьмовозка», — сказал он.
«Чего?»
20 000 галлонов может вместить. Она молодец, моя петуния.
Не понимаю,
но я уже начинал понимать. Какая удивительная ирония судьбы. Прежний Арни бы оценил. По телефону я попросил Помбертона дать мне какой-нибудь тяжелый и большой грузовик. Он дал мне самый большой. 4 его самосвала сейчас были в работе. 2 в Либерти-Вилле. И 2 Филли-Хилл.
«Есть у меня и грейдер, но после Рождества он что-то барахлит. Нервишки расшалились. Черт подери, не вовремя закрылся гараж Дарнелла, не вовремя».
Петуния была автоцистерной для откачки дерьма из канализационных систем.
«Сколько она весит?» — спросил я Помбертона.
Он щелчком отбросил сигарету.
«С говном или без?»
Я сглотнул.
«А сейчас она...» — Джонни откинул голову и захохотал.
«Думаешь, я бы дал тебе груженную машину? Нет-нет, в цистерне сухо и пусто, как в глобусе. Но запашок никуда не делся, а?»
Я принюхался. «Да уж, пахло от нее, будь здоров».
«Могло быть и хуже», — сказал я. «Наверное».
«А то...» «Первый техпаспорт Петунии я давным-давно потерял, а сейчас в графе «Полный вес автомобиля» стоит 18 000 фунтов».
«Ого!»
«Если тебя остановят на шоссе, а весишь ты больше 18 000 фунтов, ребята из транспортной комиссии будут недовольны. Пустая она весит, ну не знаю, может, 1008 или 1009. Пятиступенчатая коробка с двухскоростным дифференциалом, значит, в твоем распоряжении 10 скоростей. Если, конечно, ты справишься со сцеплением.
Он с сомнением покосился на мои костыли и прикурил вторую сигарету.
«Ты хоть справишься?»
«Конечно», — невозмутимо ответил я, «если оно не слишком тугое». «Но надолго ли меня хватит? Вот в чем вопрос».
«Ладно, это твое дело. Я не буду соваться». Он радостно посмотрел на меня. «Заплатишь наличными — получишь 10% скидку. Об операциях с наличностью я любимому дядюшке обычно не докладываюсь».
Я открыл бумажник и достал оттуда 3 двадцатки и 3 десятки.
«Сколько вы хотите за один день?»
$90, и она твоя».
Я без вопросов отдал ему деньги. На всякий случай я брал с собой $120.
«А что будешь делать со своим Дастером?»
Об этом я как-то не подумал. «А здесь его можно оставить? Ну, только на сегодня».
«Ага, хоть на всю неделю, мне без разницы. Припаркуй машину на заднем дворе, да ключи оставить не забудь. Вдруг мне придется ее переставить».
Я объехал дом и очутился на заснеженном кладбище запчастей для грузовиков. Они торчали из глубокого снега, как кости огромных зверей из белого песка пустыни. Потом я 10 минут ковылял назад, не хотел нагружать левую ногу, приберегал ее для петунии. Я подошел к ней и ощутил, как в животе, подобно маленькой черной туче, собирается комок ужаса. Петуния, разумеется, без труда остановит Кристину. Дело за малым. Кристина должна приехать в гараж Дарнелла, а я должен справиться со сцеплением. Я никогда в жизни не сидел за рулем такой громадины, хотя летом успел поработать на бульдозере. Да еще Брэд Джеффрис пару раз разрешал мне подурачиться с автопогрузчиком. Помбертон стоял рядом с Петунией, сунув руки в карманы клетчатой куртки и окидывая меня оценивающим, умудренным взором. Я подошел к двери в кабину, схватился за ручку и поскользнулся. Помбертон поспешил мне на помощь.
«Да все в порядке». «Ага».
Часто дыша и выпуская облачка пара, я снова сунул костыль под мышку и открыл дверь кабины. Взялся левой рукой за дверную ручку изнутри и, балансируя на правой ноге, закинул внутрь костыли, после чего забрался сам. Ключи были в замке зажигания. Я захлопнул дверь, левой ногой выжал сцепление, боли, к счастью, почти не было, и завел петунию. Двигатель взревел, как 10 гоночных машин на трассе. Подошел Помбертон.
«Ничего себе голосок, а?» — завопил он сквозь грохот. «Это точно!» — проорал я. «Знаешь, малый, сомневаюсь, что у тебя есть права категории С. Не сдавал ты экзамена на управление грузовыми автомобилями. Это как пить дать».
В свое время, к вящему ужасу мамы, я получил права категории М, чтобы управлять мотоциклом. А вот отметки С в моем удостоверении действительно не было. Я улыбнулся.
«Но вы не стали проверять, потому что я внушал доверие».
Он тоже улыбнулся.
«Ага».
Я поддал газу. Петунья дважды стрельнула, как будто пальнули из пушки.
«А можно спросить, для чего тебе нужна такая махина? Извини, что лезу не в свое дело».
«Буду использовать ее по прямому назначению».
«Не понял».
«Хочу избавиться от кое-какого дерьма».
Съезжать с холма, на котором стоял дом Помбертона, было страшновато. Даже пустая и сухая, эта детка весила немало. Из кабины мне были видны только крыши машин на дорогах. Я чувствовал себя незаметным, как кит в декоративном пруду, и яркая раскраска делу не помогала. Время от времени я ловил на себе удивленные и смешливые взгляды. Левая нога начала побаливать, но мозг был занят другим. Я пытался освоить незнакомую раскладку переключения передач и при этом не проморгать светофор. Куда более заметная и неожиданная боль разливалась по плечам и груди. Руль у Петунии был без гидроусилителя, и вертеть баранку оказалось не так-то просто. Я свернул с Мейн-стрит на Ореховую, затем остановился на парковке за Вестер-Ауто. Осторожно спустился на землю, захлопнул дверь, нос уже давно привык к специфическому аромату машины. Встал на костыли и двинулся к заднему входу в магазин. Я вытащил из кармана 3 ключа от гаража Дарнелла и понёс их в отдел, где изготавливали копии ключей. За $1.80 мне сделали по 2 копии каждого. Новенький я сунул в один карман, а кольцо Джимми Сайкса — в другой. Я вышел через главный вход на Мейн-стрит и подошёл к телефону-автомату возле соседней закусочной. Небо над головой стало заметно серее и ниже. Помбертон был прав. Скоро пойдёт снег. В закусочной я заказал себе кофе со слойкой, а сдачу понёс в телефонную будку. Неуклюже прикрыв за собой дверь, я набрал номер Ли. Она ответила сразу же.
«Деннис, ты где?»
«В обедах Либертивилля. Ты одна?»
«Да. Папа на работе, мама пошла в магазин. Деннис, я чуть ей не рассказала. Стоило мне подумать про эту пустынную парковку возле магазина. Представить, как мама идёт по ней одна. В общем, твои слова про отъезд Арни из города сразу перестали иметь значение. Может, ты и прав, только мне всё равно страшно. Понимаешь?»
«Да». Я вспомнил, как сам позавчера подвозил сестру до магазина, хотя левая нога уже отваливалась. «Отлично, понимаю».
«Деннис, так больше продолжаться не может. Я сойду с ума. Наш план ещё в силе?»
«Да. Оставь маме записку, Ли. Скажи, что у тебя появилось срочное дело, никаких подробностей, ладно? Когда ты не вернёшься к ужину, твои родители наверняка позвонят моим. Пусть думают, что мы сбежали».
«А что? Хорошая мысль».
Она рассмеялась, и у меня мурашки побежали по коже.
«Тогда увидимся».
«Подожди, ещё одно. У тебя обезболивающие какие-нибудь есть? Дарвон или вроде того?»
«Да, есть Дарвон. Папа недавно сорвал спину. Что, нога разболелась?»
«Ну, слегка побаливает».
«Слегка?»
«Ну, пока всё нормально».
«Не врёшь?»
«Не вру. К тому же надо только пережить сегодняшний вечер, потом дам ноге отдых. Ладно?»
«Ладно».
«Приезжай как можно скорее». Она вошла в закусочную, когда я заказывал 2 чашку кофе, одетая в парку с меховой оторочкой и потёртые джинсы. Последние были заправлены в удобные и практичные сапоги фирмы Фрай. Словом, вид одновременно сексуальный и походный. Несколько мужиков принялись с интересом её разглядывать. «Хорошо выглядишь», — сказал я и поцеловал её в висок. Ли протянула мне бутылочку с прозрачными серо-розовыми капсулами.
«А вот ты не очень, Деннис. На, держи».
Официантка, седоватая женщина лет 50, принесла мне кофе, тёмно-коричневый прудик посреди белого блюдца.
«Вы почему не в школе, дети?»
«Нас освободили от уроков», — серьёзно ответил я. Официантка удивлённо вытаращила глаза.
«Кофе, пожалуйста», —
сказала Ли, снимая перчатки. Когда официантка, демонстративно фыркнув, ушла за стойку, Ли наклонилась ко мне и прошептала.
«Вот будет смешно, если нас поймает школьный инспектор».
«Обхохочешься», — ответил я. А сам подумал, что на самом деле вид у Ли довольно измученный. Хотя мороз и разрумянил ей щёки. Под глазами тёмные круги. Лицо осунулось, как будто она давно не спала.
«Ну, что будем делать?»
«Прикончим тварь. Вы ещё не видели ваш экипаж, мадам».
«Господи!»
— выдохнула Ли, разглядывая великую и ужасную петунию. Её громада безмолвно возвышалась посреди парковки за Вестерн-Ауто, между крошечными «Фольксвагеном» и «Шевроле».
«Что это такое?»
«Дерьмовозка», — серьёзным тоном ответил я. Она удивлённо посмотрела на меня, а в следующий миг истерически захохотала. Признаться, мне было приятно на это смотреть. Когда в кафе я рассказал ей о нашей с Арни стычке на школьной парковке, лицо её осунулось ещё сильнее, а плотно сжатые губы побелели. «Знаю, выглядит она довольно нелепо».
«Это мягко сказано», — выдавила Ли, все еще хохоча и икая.
«Но для нашего дела она подходит как нельзя лучше».
«Да уж, ты прав. Есть в этом даже какая-то ирония, правда?»
Я кивнул. «Я тоже так подумал».
«Ну, поехали. Я замерзла».
Она первая забралась в кабину и поморщилась.
«Фу!»
Я улыбнулся. «Не переживай, скоро привыкнешь». Я вручил ей костыли и неуклюже залез в кабину. Левая нога, после первой поездки на Петунии, боль в ней стала довольно острой, лишь едва заметно ныла. Дарвон помог.
«Денис, с ногой точно все будет нормально?»
«Надеюсь. Выбора у меня все равно нет», — ответил я и захлопнул дверь.